Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Если Бог в моей душе, то зачем мне нужно ходить в церковь? Какую роль церковь играет в духовной жизни человека? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, по пятницам, ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Евангелической лютеранской церкви Ингрия, старший научный сотрудник Центра апологетических исследований Дмитрий Розет. Дмитрий, привет.
Добрый день.
Да, как говорили во времена моей мятежной юности, категорически тебя приветствую.
Взаимно. Конгруентно.
Да, вот. Об этом мы поговорим, о конгруентности и так далее. Итак, друзья, сегодня мы решили поднять вопрос о том, зачем ходить в церковь. Вот, когда сегодня все можно сделать, не отходя буквально от стола или дивана, или от чего угодно. Вот, давайте попробуем поразмышлять. Как вы думаете, вот зачем ходить в церковь? Кстати, вот напишите, ходите ли вы в церковь регулярно или нет? Интересно. Нам лично, да, такой срез мнений. И начну я с довольно большой и довольно такой серьезной цитаты из митрополита Антония Суржского, Антония Гума, из одной из его книг. «Быть христианином значит быть таким человеком, которого Бог может не стыдиться. Такой человек вносит в мир свет там, где все потемнело, надежду там, где только отчаяние, безнадежность, любовь там, где горечь, безразличие, ненависть, ссоры, зависть, вражда, распри и расхождение», считал митрополит Антоний. Вот согласен ты с такой цитатой Суржского? Не кажется ли тебе, что они такие вот, ну, часто такие максимы недостижимы в жизни?
Мне, кстати, показалось, что есть много общего между этой максимой митрополита Антония и знаменитой молитвой анонимных алкоголиков.
А, «Боже, дай мне разум и душевный покой», ты имеешь в виду?
Ну, типа того, да. «Приносить любовь, как есть ненависть».
Да, это немножко другая.
Или это молитва Августина, не помню. Франциска Ассизского это молитва, да.
Да.
Вот. Ну, как бы то ни было, если по сути, я думаю, что подобные вещи, они в принципе недостижимы. То есть, не то чтобы они как бы часто недостижимы, они недостижимы в принципе по одной простой банальной причине – человек грешен. То есть, мы до конца своей жизни носим на себе нашу ветхую греховную плоть. Это не означает, что мы не способны в принципе жить без греха. Это означает, что путь христианина – это, как правило, череда таких вот взлетов и падений. И, собственно, это происходит не случайно, Господь попускает нам быть искушаемыми, хотя и не сверх сил, но попускает. Вот, а мы благополучно в эти искушения впадаем. Поэтому такое безгрешное состояние христианина – это некая недостижимая, ну или такая суперидеальная форма существования, к которой, безусловно, надо стремиться. Вот. Мы тут как раз вчера по другому поводу говорили о том, что если, допустим, мы задираем планку на 100%, то в конечном итоге получим 70%. Но если мы опустим до 70%, получим в лучшем случае 40%. Вот. Поэтому стремиться надо, конечно, к идеалу. И Господь хочет, чтобы мы действительно жили совершенной христианской жизнью. То есть, его вины нет в том, что мы грешим, и в том, что мы косячим по жизни. Это наша проблема. Мы действительно не дотягиваем. Но нужно отдавать себе в этом некий отчет и стремиться к тому, чтобы жить лучше. Но при этом как-то закрывать глаза на проблемы, ходить в розовых очках и говорить себе, что все нормально, никаких проблем нет. Как делают, кстати, некоторые люди, которые категорически отказываются считать себя грешниками, вопреки тому, что пишет евангелист Иоанн, да, что если мы говорим, что мы без греха, то делаем его лживым, и истинно нет нас. Вот, поэтому я думаю, что нужно трезво смотреть на себя, но как цель, конечно, как пишет тот же евангелист Иоанн, пишу вам, что вы не согрешали. Но если кто и согрешит, мы имеем ходатая перед Отцом.
Я, знаешь, что в этой фразе, в этой цитате, когда я вот как-то размышлял над ней, как-то зацепило, эта фраза «Бог может нас не стыдиться». Угу. И я задумался, ну вот как говорится, в семантике этой фразы. Что значит «Бог может нас не стыдиться»? Бог очень хорошо понимает нашу греховную природу, да, и в общем, так сказать, об этом и речь. Но вот что значит «Бог может нас не стыдиться»? Не знаю, это не цепануло тебя вот это?
Ну, дело в том, что в синодальном переводе есть очень похожая фраза, да, что сам Бог не стыдится называть себя Богом их, там, правда, как бы чуть иначе поставлен вопрос.
Ну да, да.
А, не стыдится нас, а не стыдится себя называть нашим Богом, хотя это, наверное, вещи очень близкие, поэтому сказать, что здесь митрополит Антоний куда-то уехал во внеблейское поле, наверное, я не рискну. Но, с другой стороны, вот в связи с тем, что я сказал выше, о том, что мы, к сожалению, остаемся грешниками до конца своей жизни, тем не менее, Бог нас действительно не стыдится. Не стыдится по одной очень простой причине, и не потому, что мы достойны. Вот это важно понимать все-таки, да, если мы христиане, мы понимаем, что Бог нас не стыдится не потому, что в нас нечего стыдиться, на самом деле в нас много чего есть стыдиться, и мы действительно, в общем, очень сильно не дотягиваем до той планки, которую Бог перед нами ставит в виде святости и совершенства. Вот. А по той простой причине, что мы облеклись во Христа. То есть, ну, как вот это обычно говорят, хотя это очень такой примитивный, но в определенном смысле правильный образ. Бог, смотря на нас видит Христа. Да? То есть, мы как бы вот в нем находимся, и Господь видит не наши грехи, а его праведность, если мы христиане. В этом суть, собственно, идеи оправдания, к которой, я думаю, что мы сегодня еще не раз будем возвращаться, потому что это вообще центральная идея, по крайней мере, евангельского протестантского богословия. Так что да, я уверен, что Бог нас не стыдится, но не совсем по той причине, по которой митрополит Антоний в своей цитате об этом говорит.
Ну, я не знаю, тут наверняка тебя спрашивали, что значит быть христианином. Да? Может быть, спрашивали как пастора, может быть, просто как христианина, неверующие, там, знакомые и друзья. И обычно, ну, ты задай человеку, который давно в церкви, вот что значит быть христианином, он на автомате скажет, ну, там, следовать за Христом, быть последователем Христа, или быть христианином, но это человек, кто такой христианин? Человек, исполняющий волю Божию. А как это следует за Христом? Вот что бы ты ответил, что значит быть христианином?
Мы с тобой в наших разговорах периодически вспоминаем Стругацких, так сказать, наши все советской эпохи.
Ну, да.
А, как ты помнишь, там в понедельнике есть некий персонаж, который собирал всякие определения счастья, среди которых были там казуистические, концептуальные, там еще какие-то. Да? От самых простых счастья есть отсутствие несчастья. А, вот, ну и так далее. Я не думаю, что вот, так сказать, самое примитивное определение типа «человек, исполняющий волю Божию» или «быть христиан, следовать за Христом», они дежурные или какие-то бессмысленные. Я думаю, что в них реальный смысл есть, они действительно отражают какие-то стороны нашего бытия. Другое дело, что это не единственное определение. По большому счету, все зависит от того, в каком контексте мы говорим о христианине, то есть, вот что мы хотим понять его убеждения, его жизнь, как бы вот саму концептуальную идею христианства, то есть чем отличается христианин от нехристиан и так далее. Но я не думаю, что, может быть, даже это самое лучшее определение, вот те, которые были озвучены. Все-таки, на мой взгляд, наверное, было бы правильнее делать акцент на том, что христианин – это человек, которого Бог возродил, спас и оправдал. То есть, акцент не на том, какие мы, а акцент на том, что в нас сделал Бог. И, в общем-то, в качестве некоего ответа на это христианин – это человек, который верит в то, что он грешен и заслуживает вечного наказания, но при этом он столь же верит, что Христос умер за него и своей смертью искупил его грехи, примирив его с Богом. То есть, в общем-то, как следует само название христианина, человек – это христианин – это человек, для которого Христос является спасением, путем истинной жизни, который действительно верит и живет деятельно этой верой вот, во Христа. Вот. И чуть выше я уже об этом упоминал, чуть-чуть о том, что мы будем сегодня об этом много говорить, но в целом я бы предложил определять христианина не в терминах освящения, да, то есть христианская жизнь, а в терминах оправдания, да, то есть где человек выступает в роли восприимника, да, получателя тех благ, которые Бог нам дает. То есть Бог нас делает христианином. Когда мы спрашиваем, кто такой христианин, вопрос в том, что Бог сделал в этом человеке такого, что он стал христианином. Потому что христианская жизнь начинается, как мы неоднократно в наших прошлых передачах говорили, с того, что Бог берет мертвое и делает живым. А Бог человека рождает свыше, делает его новым творением. Вот поэтому христианин – это человек, которого Бог сотворил. И Писание так ставит вопрос. Да, Христос предал себя за нас для того, чтобы отделить себе народ особенно ревностный к добрым делам. То есть, дела присутствуют, но именно как вот некий результат того, что Бог делает в нас. Поэтому именно его присутствие в нашей жизни, его дело, совершенное в нас, и в конечном счете его дело, совершенное ради нас на кресте, и вот это то, что делает нас христианами, на мой взгляд. И тем не менее, если мы говорим о том, кто такой христианин, и опять же это говорит о многогранности этого понятия, и о том, что нельзя все свернуть в какой-то один параметр. Сам Господь говорил, потому узнают люди, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Да, поэтому, если мы говорим о такой вот родовой особенности христиан, видимой для даже неверующих людей, то это вот именно христианская любовь, описанная в 13 главе 1 послания Коринфянам. Вот, поэтому, в зависимости от того, как поставить вопрос, определение будет немножко иное. Но вот эти вот два главных момента, да, то, что Бог делает в человеке, и любовь как некий плод, видимый для других людей, который является родовым признаком, я думаю, что на этом стоит сделать акцент, если мы пытаемся дать какие-то определения, расставить какие-то вешки.
Еще одна цитата известного реформатского, да, писателя, служителя. Если группа людей верит, что Бог... Тима Келлера, да, забыл упомянуть, кто это. Да, если группа людей верит, что Бог благоволит к ним, потому что их учение, способы поклонения и нравственное поведение особенно истинны, их отношение к тем, у кого этого нет, может быть враждебным. Их самоправедность скрывается под утверждением, что они просто противостоят врагам Бога. Глядя на мир через такие очки, легко оправдать ненависть и угнетение и все во имя истины. Противопоставление учения... И учение вера, да. Я очень примитивно, так сказать, это вырываю из контекста эту цитату. Как вообще в жизни христиан соотносится библейское учение и практическая жизнь, и почему такие противоречия могут возникать, на твой взгляд?
В некоторых кругах принято ругать Тима Келлера, в некоторых кругах принято его любить безоговорочно. Вот. То, что я скажу, не имеет отношения ни к тем, ни к другим. Это моя реакция именно на его цитату конкретную. То есть, если бы там даже подписи не было, я бы сказал то же самое. Я не знаю, что такое особенно истина. Вот положу руку на сердце. Я вообще не понимаю смысла этой фразы изначально. То есть, такой умный человек, как Тим Келлер, наверное, мог бы... В общем, избежать такого очевидного логического ляпа. Не существует особенно истины или не особенно истины. Истина одна, либо она есть, либо ее нет. И в соответствии с базовыми принципами формальной логики, которые еще Аристотель сформулировал, из двух людей, которые говорят взаимоисключающие вещи, один прав, второй не прав. Они не могут быть правы одновременно. Ну, они могут оба ошибаться, в общем, в каком-то смысле. Но они не могут одновременно быть правы. Поэтому истина, она заведомо предполагает, что человек, который с тобой не согласен, он не прав. Если ты делаешь любое утверждение в этой жизни, даже самое примитивное, о том, как спички зажигать, шнурки завязывать, переходить дорогу, то ты автоматически говоришь о том, что люди, которые поступают иначе, они не правы. Да? Ну, или, по крайней мере, менее правы, чем ты, они какие-то ошибки допускают. И, соответственно... И я не думаю, что приверженность истине, она автоматически вызывает какое-то превозношение перед другими людьми. Наоборот, я вообще не понимаю людей, которые дерзают о чем-то говорить, не будучи уверены в правоте своих слов. То есть, на мой взгляд, человек не уверен в том, что он говорит. Он может ошибаться, но если он не уверен в том, что он говорит, лучше завязать там себе бантиком губы или там заклеить скотчем и жить себе спокойно, занимаясь своим делом. Особенно, если мы говорим о христианской истине, потому что Писание говорит о том, что учителя понесут на себе большое осуждение. То есть, если ты дерзаешь кому-то о чем-то рассказывать, тем более вылезать на кафедру и говорить большому количеству людей, то тебе лучше быть очень уверенным в том, что то, что ты говоришь, соответствует Писанию. Ну, как бы насколько ты, в принципе, может быть, в этом уверен. И предпринимать какие-то активные усилия к тому, чтобы проверять и перепроверять то, что ты говоришь. Да, вот именно в этом смысл знаменитой бартовской максимы, да, что реформация постоянно реформирует себя по Слову Божьему. Да, то есть, мы постоянно возвращаем себя к Писанию, постоянно перепроверяем себя. Барт, конечно, как бы ушел в другую сторону, но от этого его максима не потеряла смысл. То есть, это действительно то, что надо делать, и то, чем необходимо заниматься, постоянно удостоверяться в том, что мы живем в истине, не впадая в паранойю, но именно предпринимая все мыслимые и немыслимые усилия к тому, чтобы в важных вопросах не ошибаться. Поэтому я не думаю, что уверенность в своей правоте – это непременная причина враждебности. Нет, есть масса вещей, в которых мы по жизни уверены, иначе мы просто с постели не смогли утром встать, мы не смогли бы функционировать, не смогли бы жить. Но это не делает нас мизантропами. Это не заставляет нас ненавидеть или как-то враждебно относиться к людям, которые думают иначе или ведут себя иначе. Мне кажется, проблема враждебности, она вызывается вообще другими факторами. Скорее, например, враждебности по отношению к инаковерующим способствует то, когда мы считаем свою правоту своей заслугой. Да, то есть, когда у нас есть причина считать, что мы лучше качественно других людей. Да, именно мы. Не то, во что мы верим, а вот когда мы себя считаем лучше других людей. Потому что, в общем, по большому счету, мне кажется, что люди чаще всего, даже те, кто говорит иначе, но они как-то вот убивают или насилуют, или как-то ненавидят других людей, которые верят во что-то иное, не потому, что те там посягают на какие-то абстрактные или идеальные принципы, или правила, или истины, а просто потому, что считают, что они лучше, чем те, имеют право судить других людей. В общем, Писание начинается с того, что мы не должны судить других людей. Не должны судить не в том смысле, что мы не должны высказывать свое мнение. Писание говорит, судите судом праведным в том числе. Но при этом, когда мы дерзаем судить другого человека, мы должны понимать, что мы сами такие же. Да? То есть, пока мы там свое бревно из глаза не вытащим, мы не должны соринки отыскивать в других людях. И это важный момент, но, тем не менее, добро и зло никто не отменял. Правду и неправду никто не отменял. Истинное заблуждение никто не отменял. И если мы ищем истину, мы неизбежно каждым своим утверждением, каждым исповеданием веры объявляем, что люди, которые с нами не согласны, они ошибаются. И мы можем это делать очень вежливо, можем это делать очень красиво, но это просто факт нашей жизни. То есть, если вы исповедуете веру во что-то, даже если это не проговариваете вслух, вы говорите, что какие-то люди ошибаются, кто с вами не согласен, но это не означает автоматически, что вы их ненавидите. Напротив, если вы любите этих людей, ну, или то вы что-то будете делать для того, чтобы им помочь прийти к познанию истины. Или наоборот, да, если вы каким-то образом пытаетесь людям помочь, это, как правило, говорит о том, что вы к ним неравнодушны. Вот, как вы знаете, я занимаюсь апологетикой, занимаюсь изучением культов и сектов, вот, новых религиозных движений. И вот у одних из моих, так сказать, подопечных, мормонов, есть такая как раз логическая ловушка, в которой они любят ловить людей, с которыми с ними общаются. Они говорят, вот, христиане нас ненавидят. Почему? Они там все про нас какие-то вещи пишут. Ну, пардон, ребята. Если бы христиане вас ненавидели, они бы предоставили вам погибать совершенно спокойно в ваших заблуждениях и вообще бы вас не трогали. То есть, ну, кто вас может наказать хуже, чем Бог, который вас отправит в вечное наказание? То есть, сидели бы, потирали руки и говорили, о, как вам там горячо придется на том свете. Единственная причина, почему христиане тратят время, тратят силы на изучение вот этой билиберды, которую вы понаписали, и пытаются вам помочь, это потому, что они хотят, чтобы вы, в конце концов, спаслись, чтобы вы обрели вечное спасение. Они к вам неравнодушны. Возможно, вам не очень нравится такое проявление любви, но я думаю, что когда врач вправляет пациенту ногу вывихнутую, в этот момент, наверное, пациент не испытывает к нему каких-то активных любящих чувств, но потом это доставляет ему мирный плод хождения прямо вправленной ногой. Вот, поэтому такая вот жесткая правда иногда она требует того, чтобы ее говорили. Это проявление любви. Хотя, как справедливо говорил один апологет 20 века, по-моему, это Льюис был, истину не надо бросать в лицо, как бросают мокрую тряпку, а подавать ее в лицо надо, как подают полотенце. И это тоже часть нашей любви. Но, тем не менее, я категорически против идеи о том, что вера в истину, уверенность в чем-то обязательно рождает враждебность по отношению к людям вокруг. Иначе мы жили в мире, в котором никто ни во что не верит, это был бы страшный мир.
Ну, это любимая тема, мне кажется, евангелического христианства – поговорить о религиозности и о вере, что религиозность и вера – это разные вещи и так далее, что религиозность рождает неприятие, как это было во времена Христа, фарисеи по отношению к Христу, вот эта вот тема, вот эта, да, тоже она такая, ну, я тебе хочу сказать, имеет свои лакуны и свои вещи, да, но с которыми можно поспорить в том числе. Есть у нас комментарии, а он написал: «Приветствую всех, и церковь – это тоже Божье дело, он создал церковь, и она тело его на земле. Поэтому мы всегда в церкви, но по каким-то дням имеем общение с ним и друг с другом в обозначенном месте для проведения службы, где сам Бог служит нам в своем слове и таинстве, чтобы укрепить нас немощным».
Но мы можем заканчивать. Алла, в общем, да, практически сказала все, что...
Аминь, дорогие друзья. До встречи в следующую пятницу. Да. Но я все-таки продолжу. Продолжу эту дискуссию, надеюсь. Еще вопрос, который важен. И, друзья, пишите. Вот Алла высказал свое мнение. А вдруг у вас другое мнение? Вот, интересно. Да, зачем ходить в церковь, посещать христианские собрания? Зачем, Дмитрий, нужна церковь? Напоминаю, что у меня в гостях пастор Евангелической Лютеранской Церкви Венгрия Дмитрий Азет. Зачем нужна церковь, если Бог, как мы можем прочитать в Священном Писании, не нуждается в служении человеческих рук? Да? Бог действительно не нуждается в человеке и его служении?
Ну, вообще-то, он сам в Писании так говорит устами апостола, я бы с ним спорить не рискнул, вот поэтому я в своем служении из этого исхожу, и другим людям тоже искренне рекомендую помнить о том, что Бог в служении наших рук не нуждается, мы не можем ничего дать ему того, что у него нет, просто по той причине, что у него есть все. Более того, все, что есть у нас, это то, что мы получили благодаря ему, поэтому тут как бы все абсолютно стопроцентно. Но здесь важно понимать другое. То, что Бог не нуждается в нашем служении, не отменяет того факта, что мы нуждаемся в Его служении. И, соответственно, здесь я ухожу в лютеранскую, конечно, экклесиологию, но я не могу по-другому мыслить, поэтому вы уж как бы так поймите меня правильно. Я не пытаюсь ни с кем спорить, но вот мое видение вопроса такое, что в церковной жизни, богослужебной жизни, ну и вообще как бы вот в христианской жизни Бог служит нам словом и таинством. И поэтому в лютеранском понимании слово «богослужение» – это не служение наше Богу, а служение Бога нам. А поэтому христианское, лютеранское богослужение, оно принципиально христоцентрично, богоцентрично. Мы приходим туда для того, чтобы принять от Него утешение, укрепление нашей веры, прощение грехов. И взамен мы приносим ему жертву хвалы. Это жертва не искупительная. Это жертва не для того, чтобы за что-то заплатить. Это жертва благодарности. Да, то есть, у нас есть такой вот сакраментальный аспект, даровой аспект, да, то, что Бог нам дарует, условно говоря, от алтаря. И есть такой жертвенный аспект, когда мы в виде благодарности Богу возвещаем совершенство, призвавшее нас в чудный свой свет. Когда мы поем гимны, когда мы читаем благодарственные молитвы, когда мы проповедуем Евангелие, когда мы делаем что-то другое. То есть, в этом смысле, да, Бог не требует служения рук человеческих и сам не нуждается ни в чем, сам давая всему жизнь, дыхание и все, но при этом Он дает нам жизнь, дыхание и все, и поэтому церковь – это то, что Бог создал для того, чтобы нам каким-то упорядоченным, организованным образом жизнь, дыхание и все давать. Ну, понятно, что какую-то часть вещей Он дает людям просто так, как солнце и дождь посылает с неба, но есть какие-то вещи, которые Он дает именно целенаправленно, то, что мы называем особым откровением, да, через слово и через таинство. связал с ними совершенно особое обещание, особую действенность, и со словом, и с таинствами. И это не просто некие ритуалы, которые мы совершаем перед Богом, как в этих вот карго-культах, да, какой-нибудь там островах, океане, в надежде, что там на нас сверху посыпятся снова утерянные благословения. Не-не-не, мы приходим к Богу в совершенно реальной надежде, в совершенно реальном ожидании, что Бог выполнит свое обещание и благословит нас так, как Он и обещал в своем слове, да, за счет покаяния, которое Он нам дает, и веры, которую Он же нам дает. Вот, поэтому, в общем, как бы так это работает. Это одна сторона. А с другой стороны, как, в общем, говорил Мартин Ганцевич Лютер, наше тоже все только 16 века, Богу не нужны наши добрые дела, они нужны нашим ближним. Вот, поэтому церковь – это помимо того, что это богослужение, где происходит слово и таинство, это еще и прежде всего сообщество людей. Людей верующих, людей, которые разделяют друг с другом страдания и радости, людей, которые вместе живут, вместе умирают. Ну, в идеале, конечно, но так должно быть. Это люди, которые ближе всего на свете друг другу, которые проведут вместе вечность. Я на это надеюсь и, в общем, уверен, что в большинстве случаев так оно и будет. Но, соответственно, поскольку мы живем вместе, то мы носим бремена друг друга, мы помогаем друг другу, мы заботимся друг о друге, поэтому есть вот эта вот общинная жизнь. Просто в логическом порядке это сначала Бог служит нам, потом мы служим своим ближним, а потом мы выходим из этого круга ближних, чтобы послужить своим дальним в лице людей, которые к церкви не принадлежат. Прежде всего благовестием, но потом какими-то добрыми делами. И все это вот происходит в рамках церкви. Это тот способ христианской жизни, который Бог установил. И это, в общем, мне кажется, самый главный, может быть, единственный ответ на вопрос, зачем нужна церковь. То есть, это скорее... Я бы, наверное, даже сказал, она нужна не столько зачем, сколько почему. Не потому, что на вопрос зачем нет ответа, а потому, что вопрос зачем превращает наше отношение к церкви во что-то утилитарное. То есть, вот мы видим какую-то ценность, мы пойдем. Не видим ценность, не пойдем. Мне кажется, здесь скорее вопрос именно в причинной связи. То есть, почему мы идем? А потому, что Бог хочет нас там видеть. Потому что Бог нас сделал частью этого тела. Потому что Бог дал нам любовь к братьям и сестрам. Потому что у нас есть потребность в прощении грехов. Как тот же Лютер писал, если бы вы только знали, сколько стрелок у сатаны направлено в вас в настоящее время, вы были бы рады каждый день приходить к причастию. А, да, вот это внутреннее побуждение, которое... Внутреннее побуждение принять от Бога благословение, благодать и поделиться этим с другими, сначала вот с теми людьми, с которыми составляешь одно целое, а потом с теми людьми, которых ты хочешь видеть внутри этого единого целого. И это и есть главный движущий принцип, мотив бытия христианской церкви, как мне кажется. Вот если кто-то из наших слушателей хочет поспорить, давайте поспорим. Я был бы рад полемизировать на эту тему.
Но раз уж ты тут столько посыпал цитатами Мартина Лютера, присоединюсь и я. Да, еще одна цитата как раз о церкви Мартина Лютера. «Церковь – это не дерево и камень, а сообщество верующих людей. Нужно держаться их и смотреть, как они верят, живут и учат». Вот, писал Мартин Лютер. А, разговаривая на тему церкви, часто и даже я даже имею отношение в некотором роде к книжке, которую издали... Вот, например, в православной конфессии «Бог в душе» и да, «Человек в церкви» она называется.
Как же это так?
Вот так вот получилось у меня. Да. Значит, попросили меня поучаствовать в этом да, виде да, редактора и корректора. Так вот, один из самых, наверное, известных... таких вопросов, которые часто сталкиваешься и говоришь, зачем мне, ну, там, зачем церковь, если есть Бог в душе? Вот действительно, если Бог в душе, то зачем нужна церковь? Хотя ты достаточно развернуто отвечал до этого, но попробую вот на этот аргумент с этой части зайти, с этой стороны зайти.
Я очень надеюсь, что в названии книги «Бог в душе» вы в слове «душе» поставили ударение правильно.
Ну, естественно.
А, так или иначе, да, мне кажется, что Писание вообще ставит вопрос иначе. То есть, опять же, вот я почему не очень люблю формулировать вопрос с точки зрения «зачем?», потому что придает всем рассуждениям очень утилитарный характер. Да? Угу. Вот в данном случае, когда мы рассуждаем таким образом, мы как бы приватизируем Бога, его компартментализируем. Да? У нас такой личный, собственный маленький божок в нашей собственной душе или в нашем собственном душе где-то там заводится. Да? То есть, в этом есть что-то изначально языческое. Да? Вот у меня есть мой личный Ками, мой личный какой-то тотемный зверь, мой личный божок, с которым я как бы вот заперся в некоем контексте, я там сижу. И на самом деле важно понимать, что если мы действительно в такой принцип исповедуем, он напрочь исключает любую возможность благовестия. Потому что ты не можешь пригласить другого человека себе в душу. Да? То есть, для того, чтобы другого человека пригласить, ты должен экстернализировать свои убеждения. Да? Ты должен сделать их доступными другому человеку, объяснить на понятном ему языке, создать какой-то контекст, в котором вы будете этому Богу поклоняться. То есть, по сути дела, ты создашь новую церковь на базе своих собственных убеждений и будете поклоняться этому Богу, который у тебя там в душе где-то или в ванной, или где-то еще в какой-нибудь кладовке живет. Вот, домовой такой небесный. Поэтому это, мне кажется, изначально внутренне противоречивая идея. Она, в ней нет ничего разумного. И Библия ставит вопрос совершенно иначе. И люди, которые говорят про вот Бога в душе или там где-то еще, они все время забывают об этом. Писание говорит, если ты любишь Бога, то ты любишь и рожденных от Него. Да? Невозможно любить Бога, которого ты не видишь, и не любить людей, которых ты видишь. Это физически невозможно. Это никак не с библейской точки зрения не согласуется. А если ты кого-то любишь, я даже не говорю о том, что ты хочешь быть с ним близким, да, но это означает, что ты хочешь этим людям послужить. То есть, ты, когда уходишь из этого сообщества верующих, независимо от того, там, приятно тебе, неприятно, легко, тяжело, ты отнимаешь у этих людей возможность попользоваться теми дарами и талантами, которые Бог дал тебе. Ты изымаешь себя из общего здания церкви. Да, вот в встроенной стене церкви появляется дырка, кирпич вынутый, потому что ты оттуда ушел. И это уже говорит нам о том, что сама вот эта идея, она противоречит не только сама себе логически, но и противоречит Писанию. Я уже сегодня говорил о том, что люди, с которыми Бог нас сделал одним телом, это люди, с которыми нам придется привести вечность, если мы христиане. Да, поэтому если вот, изначально допустить, что человек, которого там Бог где-то там в какой-нибудь части его организма существует, если считать, что он христианин, он не ошибается в этом вопросе, то он может бегать от других людей только до тех пор, пока это на земле. В Царстве Небесном это уже не получится, да, то есть он там будет жить в окружении христиан. И я думаю, что там будет очень странно, если он там построит себе отдельную какую-нибудь маленькую часовенку там, на окраине Царства Небесного. И будет там героически до скончания вечности, которого, естественно, не будет жить. Поэтому это все на самом деле такая вот странная идея. Все библейские образы церкви, и это не полный список тела, здания, семья, они все предполагают единство во множестве. Да? Нигде нет индивидуалистической картины церкви. Нигде Писание не говорит о том, что вот ты один сам по себе, такой индивидуум, партикл такой, да, частица Вселенной, самодостаточная, в которой там все сосредоточено, и Бог весь полностью вмещает тебя. Соломон говорил, Вселенная не вмещает тебя, тем менее храм, который я тебе построил, а мы пытаемся свое грешное тело, всего Бога запихать, еще и в свою душу, даже не говоря о грешном теле. Вот. И если мы действительно христиане, как мы уже сегодня говорили, то мы вместе с другими христианами радуемся, страдаем. Господь говорит, да будет едино, как мы едино, когда он молится Отцу перед тем, как взойти на крест. И, соответственно, невозможно себе представить ситуацию, когда Сын или Дух Святой, или Отец тем более, скажут, там, вот, весь Бог во мне, типа, вот остальные там гуляйте куда-нибудь. Нет, это неразрывное единство, да, тем и страшнее эта фраза «Отче, за что ты меня оставил», которую Господь произносит на кресте, потому что, ну, конечно, разрыва между божеством произойти не может внутри божества, но, тем не менее, вот это ощущение богооставленности, которое сопряжено с человеческой природой Христа, оно действительно ужасные какие-то вот масштабы приобретают в контексте неразрывного единства Бога. И мы можем себе только представить, насколько ужасно будет для нас вот это вот ощущение единства. Кстати, если человек хочет быть вот абсолютно один, такой вот, так сказать, наедине с собой, это вот как раз прямая дорога туда, да, вот, в вечную погибель, потому что там и Бога не будет, и людей не будет, вот сам наедине с собой в вечном отлучении будешь пребывать. А с самого начала описания церкви мы видим, что одним из аспектов важных ее жизни было общение. Но не общение в нашем смысле, когда мы треплем языком и говорим на какие-то необязательные темы, такой small talk, да, как это называется, цивилизованная беседа такая светская, а это общение от слова «общий», да, «койнония», пребывание в чем-то одном, вот то, что нас роднит, совместное переживание одних и тех же вещей, да, общность, вот это вот вместе страдать и вместе радоваться. И самая ранняя церковь, которую мы видим во второй главе Деяния, она вот живет с этой кайнонией, да, настолько мощной кайнонией, что они там единственный раз в истории все, что у них было, продают, приносят ногам апостолов, чтобы те раздали тем, у кого ничего нет. Да, то есть, вот оно ощущение единства, когда люди действительно заботятся там о самых малоимущих, самых страдающих членах общины. И если даже вот все вот это теоретически богословское оставить в стороне, то в послании к евреям автор этого послания обращается к церкви, причем не самой плохой церкви, церкви, которая пережила страдания, которая в страданиях не оставляла своих братьев, посещала их в тюрьмах, которые приняли защищение своего имущества с радостью. Да? То есть, это люди, которые действительно были однажды очень верными и преданными Богу. Но вот когда гонения прошли, они расслабились, решили, что уже достаточно пострадали, теперь можно как бы вот жить по-другому. И одна из претензий, которую автора к ним есть, он говорит: слышь, вы оставляете собрание свое, не надо так делать. То есть, вот вы были вместе во время гонений, сейчас гонения закончились, вот сейчас, казалось бы, и надо жить вместе. И какого ж лешего вы разбегаетесь по домам? Да? Или там Ветхий Завет, когда собственно, уже идет восстановление Израиля после Вавилонского плена, да, значит, Господь повелел вам строить дом, а как вы каждый разбегаетесь, строите свой собственный дом, да, потом удивляетесь, почему Бог на вас благословение не посылает. Так вы хотя бы в этом Бога испытайте, сделайте то, что Он вам говорит, постройте его дом. Не откроет ли Он окон небесных и не обрушит ли на вас благословение? Вот, то есть, это вот... я не знаю, честно говоря, я никогда не философствовал на эту тему, но, может быть, это какой-то вот дух времени, который, безусловно, очень индивидуалистичный. Да? Люди стали воспринимать себя именно как индивидуумов, не как часть сообщества. Люди же всегда ассоциировали себя с каким-то сообществом, а сейчас они себя обществу больше противопоставляют, скорее, чем ассоциируют, как мне кажется. Может быть, это их церковь проникла. Но для церкви это совершенно неестественно, эта идея. А там 19-го, 20-го века, 21-го века – это не идеи первого века или там, тем более времен Израиля. Это что-то совершенно чуждое Библии как мышление, как философия, как мировоззрение. Поэтому не-не-не, Бог в душе – это очень такой концепт неправильный. И это, опять же, ну, его можно понять по-другому, да, что я... как бы действительно, вот Бог для меня действительно существует, у меня с ним есть определенное отношение. Это не просто некий вот момент, когда я хожу в церковь. Если человек это вкладывает в понятие «Бог у меня в душе», я согласен. Просто обычно люди другое имеют в виду. Да? Да, да. Я не хочу ходить в церковь, Бог... Но если человек имеет в виду, что я не хочу просто ходить в церковь, да, не хочу там сидеть на скамейке, выполнять какие-то формальные обряды, там, делать что-то для галки, я действительно хочу, чтобы Бог у меня вот... жил здесь. Да, и аминь. Я только за. Но вот это очень важная разница, то есть, что мы имеем в виду.
Продолжая. Да. Ага. Давай. Продолжая эту тему, не так много у нас времени осталось, цитата из Паисия Святогорца, который, в общем-то, который является таким ответом на дискуссию, да, на критику в сторону церкви. Если хочешь помочь церкви, исправь себя самого, и сразу исправится одна частичка церкви. Если бы это делали все, естественно, исправилась бы церковь. Да? То есть, вот, ну, как бы, все, вот, церковь, как помнишь, знаменитую фразу из песни Высоцкого, там, «Дьяки курят ладан, и церкви все не так, как надо». Да? Это ощущение того, что вот что-то не то, что я хочу, я вижу. Что происходит с человеком, который уходит из церкви, покидает свою общину, не присоединяется к другой общине. Как думаешь, вот ему удастся быть таким внецерковным христианином?
Ну, если бы начали с того, что христианин – это человек, которого Бог делает христианином, да, то я, в общем, скорее склонен сказать «Бог ему судья». Да, то есть, наверное, все-таки не мне это решать. Может быть, да. Ну, Господь всемогущий, Господь всесилен. Тут важно вот что понять. Я все-таки верю, что человек, который волею обстоятельств остался без церкви, то есть у него нет возможности приходить на богослужение по воскресеньям, нет возможности вступать к причастию, нет общества брать фестер. Ну, сейчас хотя бы интернет есть какой-то там. Вот. Раньше же его не было. Да? Ну, письма какие-то были. Но имеется в виду какого-то реального общения с ним сложно. Или человек уехал вообще куда-то там, где христиан нет поблизости, а письма ходят там раз в полгода. Я уверен, что в такой ситуации человек может остаться христианином. Вопрос все-таки не в его физическом присутствии в церкви, а вопрос в его отношении к церкви. Если человек воспринимает себя как часть тела Христова, независимо от того, есть ли у него физическая возможность присутствовать в некоем собрании этого тела, тогда у него все нормально. Да, там будут проблемы, да, там будет сложно, да, там ему без поддержки будет тяжело, и собственно, доступа к внешнему слову и внешним таинствам у него какое-то время не будет. Но у него есть желание, у него есть молитва, он в слове также находит утешение и прощение грехов, он каким-то образом вот хотя бы там, виртуально, дистанционно может поддерживать общение, и все равно остается частью этого тела в надежде на то, что когда, наконец, время земной жизни закончится, он присоединится к собранию верных, к торжествующей церкви первенцев на небесах. Да? То есть, это нормально, это так бывает, и со многими бывает. Люди в тюрьмах оказываются, да? Люди там где-то в армии оказываются, люди в больнице на койке оказываются. То есть, есть масса причин, которые могут отделить нас от физического общения верующих. Я абсолютно убежден, что христианин человека делает не его присутствие в церкви. А, то есть, ну, как знаменито говорили многие люди, да, если ты вошел в конюшню, ты не стал этого лошадью. То есть, если ты приходишь в церковь, это не делает тебя христианином, но если ты христианин, то для тебя радость и желание и благословение быть частью церкви, да, и не просто туда ходить. Мне сама вот эта вот постановка вопроса, там, ходишь ли ты в церковь, она, честно говоря, несколько напрягает, потому что церковь – это не то место, куда мы ходим, по большому счету, это наш дом, откуда мы выходим в мир и куда мы потом возвращаемся из этого мира. Да? То есть, там вообще картинка, она прям противоположная. Вот. Поэтому человек, который выходит из церкви, и я имею в виду в данном случае не конкретную общину, есть причины, по которым человек вполне уважительно может перестать считать себя частью поместной общины, там, ложные учения, там, еще какие-то вещи. Вот. Он может, в конце концов, просто переехать куда-то там. Вот. Но именно выход из вселенской церкви, когда человек перестает ощущать себя, вот, свою принадлежность к этому сообществу верующих, когда он не ищет общения с братьями и сестрами, пускай даже там, ценой каких-то трудностей, с какими-то серьезными проблемами, но вот активно ищет, он может даже не найти этого общения, но он его ищет, оно ему нужно, он его хочет. Вот в этом случае, мне кажется, проблема маловероятна. Если же человек действительно как бы вот презрел общение верующих, оставил свое собрание, сказал там «горе, но все синим пламенем», «а ну вас всех», вот, и пошел там как-то жить своей жизнью, мы возвращаемся к тому, о чем мы говорили раньше, да, там, к Богу в душе, к своей маленькой индивидуальной церкви, там, ко всем вот этим вот вещам. И я не рискну сказать за Бога, что такой человек не может остаться христианином. Ну, дай Бог. Вот. Но все-таки такой образ жизни, он изначально противоречит Писанию. То есть, получается, что человек, который ведет такой образ жизни, он пытается остаться христианином, при этом сознательно делает все для того, чтобы им не остаться. Вот насколько у него бензина хватит для этого, я не знаю. Но, может быть, Господь милосердно призовет его раньше, чем у него там совсем откажут все какие-то внутренние христианские органы. Может быть, я не Господь милостив, но, в общем и целом, это такой путь абсолютно тупиковый, путь в никуда, и он потенциально грозит очень серьезной катастрофой. Вот. И это очень похоже вот на японское такая сейчас появилась, не сейчас появилась, а уже достаточно какое-то время назад появилась социальная группа, называется «Хихикомори». Это вот люди относительно молодые, которые уходят из общества, запираются дома, там, не выходят из квартиры там, месяцами, да, там, иногда годами. Вот мне кажется, что то, что, о чем мы говорим сейчас, вот эти люди, которые сознательно уходят из общения от церкви без уважительных на то причин, без серьезных каких-то оснований, это такие вот хикомори, да, люди, которыми движет не столько любовь к Богу, сколько мизантропия. Да, это все-таки важная разница. Причина, по которой ты ушел. Да, одно дело, ты ушел, потому что ну, вот душа твоя не может выносить мерзости, которые творятся на святом месте. А другое дело, когда ты ушел, потому что ты не любишь людей, они тебе вообще не сдались, ты не хочешь с ними общаться, не хочешь им помогать, не хочешь, чтобы они тебе помогали. Ну, вот ты к ним равнодушен совершенно. Это совсем другая история. Поэтому хотеть быть частью общины для христианина, мне кажется, совершенно естественно. А вот не хотеть – совершенно неестественно. Вот. Поэтому, наверное, на этом остановимся. Уж там останется он христианин, не останется. Ну, Бог ему судья, на самом деле. К счастью, не мне решать.
Да, ну, в общем, наше, конечно, время-то уже подошло к концу практически. Осталось
пойдем на второй час.
Да, пару минут. Я с удовольствием с тобой еще бы часочек поговорил. Хочу процитировать очень известное, наверное, место из Священного Писания. Это послание к Колоссянам апостола Павла, 1 глава, 16 стиха. «Ибо им, то есть Христом, Богом создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством его примирить с собой все, миротворив через него кровью креста его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти, плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными перед собою. Если только пребывайте тверды и непоколебимы в вере и не отпадайте от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделал сослужителем». Да, то есть мне как раз этот отрывок из послания к Колоссянам кажется очень объемным и исчерпывающим про церковь. Да? Потому что в центре церкви стоит глава церкви Христос, который и церковь-то создал посредством своей жертвы. Вот, в общем, в чем центр-то нашей церковной жизни. Потому что когда мы обычно начинаем про церковную жизнь, мы начинаем про служение друг другу и так далее. Важные вещи все, очень важные. Любовь друг к другу – важные вещи. Но они, на мой взгляд, идут из, а не от. То есть мы отталкиваемся не от любви друг к другу, потому что любовь, собственно говоря, исходит из нас, если мы вот, рождены свыше, если мы преображены Христом. И вот это кажется в центре. Когда мы говорим, зачем нам церковь, это правда, я согласен, в этом есть некое такое маркетинговое христианство. Я пришел в церковь, и теперь давайте показывайте плюсы. Вот в чем вся штука. И поэтому, мне кажется, самый сильный, один из самых, не единственный, но один из самых сильных образов в церкви – это семья, вот, в которой куча разных, мы по-разному к друг другу можем относиться, но при этом мы вот соотнесены вот этими внутренними связями, и когда что-то рвется, когда кто-то уходит, это трагедия. Вот, поэтому, друзья, большое спасибо. Дмитрий Розет, пастор Евангелической Лютеранской Церкви, сегодня был с нами. Говорили мы о том, зачем ходить в церковь, и, мне кажется, сказали самое важное. Спасибо большое, до свидания, да благословит вас Господь.